Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Бешалах, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Бешалах? Начну сразу с названия проповеди. Этот стих я услышал в духе, когда размышлял над главным уроком нашей недельной главы Бешалах. Это притча, 21 глава, 31 стих, написано: «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Привечного». Думаю, многие из нас знают этот стих наизусть, но, наверное, не все понимают, что имел в виду царь Соломон, когда записал эти слова из уст самого Амашеха. Что значит «коня приготовить к битве»? Как это сделать? И что значит «победа от Привечного»? Раньше я думал, что с приготовлением коня как бы все понятно. Вы знаете, что конь – это очень бесстрашное животное. В книге Иова, в 39 главе, с 19 стиха написано: «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его – ужас. Роет ногою землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча». С приготовлением коня как бы все понятно. А вот в отношении победы от Привечного думал, что речь идет о том, что все в руках Всевышнего, и поэтому он решает, кому дать победу. Но, как оказалось, на самом деле царь Соломон говорит здесь о чем-то гораздо большем. И вот наша недельная глава Бешалах дает нам ответ на наши вопросы, что значит приготовить коня к битве и что значит победа от Привечного. И когда мы ответим на эти вопросы, то тогда нам станут более понятны и другие тексты царя Соломона, например, притча 16 глава 33 стих, где написано: «В полу бросается жребий, но все решение его от Привечного». В данном тексте слово «жребий» на иврите – это «гораль», «жребий». Казалось бы, здесь все просто. Как решит Всевышний, так и будет. Но если вспомнить духовную суть праздника Пурим, который будет уже совсем скоро, то можно увидеть, что и здесь этот процесс не так случайен, как кажется на первый взгляд. И все дело в том, что слово на иврите «гораль» – это одно и то же со словом «пур». Об этом в книге Эсфир мы читаем в 7 стихе. Значит, книга Эстер, 3 глава, 7 стих, написано: «В первый месяц, то есть в месяц Нисан, в 12-й год царствования царя Ахашвероша, бросали перед Аманом пур, то есть жребий». То есть пур – это и есть жребий, нам говорит об этом книга Эстер. «Изо дня в день, из месяца в месяц, до 12-го месяца, он же месяц Адар». А если к этому еще добавить духовный смысл праздника Йом Кипур, то тогда начинаешь понимать, что гораль, то есть пур, не так случайен, как кажется на первый взгляд. Тем более, что мы знаем, что у Всевышнего не бывает случайностей. Понимаю, что с первого раза на слух не все могут сразу осмыслить сказанное выше, но когда вы прослушаете всю проповедь до конца и вернетесь к началу, надеюсь, что вам сразу все станет понятно. Всевышний дадаст нам дух премудрости, откровения к познанию Его в имени Иешуа Машиаха. Амен. Итак, написано: «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Привечного». И наш вопрос: что значит приготовить коня к битве? И что значит победа от Привечного? Как это? Как я уже сказал выше, ответ на эти вопросы мы находим в нашей недельной главе Бешалах. Думаю, вы все помните эту недельную главу, где Моше посылает разведчиков осмотреть обетованную землю. Та недельная глава называется «Шлах». И там Всевышний говорит о том, чтобы Моше послал от себя разведчиков осмотреть обетованную землю. Так вот, наша глава «Б» – «Шалах» – от того же самого глагола «шлах» – «посылать», «отсылать», «отпускать». И предлог «Б» в названии нашей недельной главы, Б. Шалах, говорит о том, что все, что будет происходить в нашей недельной главе, происходит внутри вот этого процесса отсылания сынов Израиля из Египта. И если мы так вот сразу одним взором посмотрим на все содержание нашей недельной главы, чтобы увидеть, о чем же глава, что самое важное, то можно сказать, что наша глава говорит о великой любви Всевышнего к своему народу и о постоянно проявляющем свое недовольство народе, который Всевышний вывел из Египта с великими чудесами и знамениями. И я хочу напомнить, что все, что написано в Торе, так говорит апостол Павел, все это происходило с ними как образы и написано для наставления нас, достигших последних веков. Давайте прочитаем это очень важное заявление апостола Павла, которое учит всех верующих Нового Завета серьезному отношению к Торе. Прочитаю 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 11 стих. Написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все погрузились в Моше, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был о Машиах. Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел и есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Амашиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому всякий раз, когда мы приступаем к изучению Торы, мы должны помнить сказанное здесь апостолом Павлом. И тогда мы будем с большим трепетом вникать в написанное в Торе, потому что мы не хотим погибать от змей или от истребителя, а более всего не хотим искушать нашего господина Иешуа Машиаха, из которого течет эта духовная пища и духовное питье для нас. Всевышний да поможет нам. Итак, недельная глава Бешалах начинается с того, что когда фараон отсылает сынов Израиля из Египта, Всевышний не ведет их короткой дорогой в обетованную землю. И на вопрос, почему не ведет, Всевышний сразу дает ответ. Потому что она близка, чтобы народ не раскаялся, увидев войну, и не возвратился в Египет. Раскаялся, в смысле, начал сожалеть о том, что он вышел из Египта. Давайте прочитаем, как об этом говорит Всевышний. Книга Шмот, 13 глава, 17 стиха. Когда же фараон отпустил Бешалах, народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И обвел Всесильный народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И на первый взгляд кажется непонятным, как это так. С одной стороны написано, что народ вышел вооруженный, то есть конь приготовлен к битве. А с другой стороны, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не вернулся в Египет. То есть, чтобы народ, увидев войну, не испугался, потому что испугается и будет хотеть вернуться в Египет. И возникает вопрос, о какой войне здесь говорит Всевышний? Это очень важный вопрос, который в конечном итоге даст нам ответ и на наш вопрос, что значит коня приготовить к битве и что значит победа от Привечного. Когда вчера вечером в семье мы разбирали нашу недельную главу Бешалах, возник такой вопрос. А вообще, когда Моше пришел в Египет с радостной вестью о том, что Всевышний вспомнил о народе и пришло время выходить из рабства египетского, вот в то время народу кто-нибудь говорил о том, что его выводят из Египта, чтобы искушать его, чтобы испытывать его, и все это будет происходить всю дорогу в обетованную землю? В Торе мы об этом встречаем уже в книге Дворим, Моше об этом говорит уже поколению, которое выросло в пустыне спустя 40 лет странствования по пустыне. Это книга Дворим, 8 глава, с 1 стиха. Моше обращается к поколению, выросшему в пустыне, которое стоит в Моавитских степях, на входе в обетованную землю, спустя 40 лет после выхода. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Привечный отцам вашим». Вот это вот «завладели», оно как раз и подразумевает войну за обетованную землю. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И так знаю в сердце твоем, что Привечный Всесильный твой учит тебя, как человек учит сына своего». Хорошо, что у нас есть Тора, и мы сейчас можем это прочитать, и нам становится понятно, что все искушения и испытания, которых будет много с того момента, как Всевышний вывел нас из египетского рабства, это все для того, чтобы очистить наши души от всего, что противится воле Всевышнего, и приготовить в наших душах обитель для Всевышнего. Да, мы это сейчас начинаем понимать. Но понимал ли это народ, которому Моше принес эту благую весть о том, что наступило время выходить из Египта? Скажу про себя, когда мне говорили: «Поверь, что Иисус Христос умер за твои грехи, и у тебя все будет хорошо». В то время мне никто не говорил о том, что меня будут испытывать, искушать, томить голодом. И все только для того, чтобы я научился хранить заповеди. Может быть, если бы мне тогда это сказали, все было бы по-другому в моей жизни. Но тогда мне об этом никто не говорил. Не говорил о том, через что мне нужно будет проходить, чтобы мне в конечном итоге было хорошо. Да и само понятие «было хорошо» у человека, который находится в египетском рабстве, это совсем не то, что является быть хорошо в понимании Всевышнего для человека. Так вот, начинается наша недельная глава с того, что Всевышний выводит свой народ из Египта вооруженным, но при этом не ведет его короткой дорогой в обетованную землю, и причиной тому является то, что народ, увидев войну, испугается, начнет сожалеть о том, что он вышел из Египта, и будет говорить, что лучше бы ему оставаться в египетском рабстве и будет хотеть туда вернуться. И наш вопрос: о какой войне говорит Всевышний? И почему вооруженный народ может испугаться войны? Что за этим стоит? Ответ мы дадим чуть позже. Но те, кто внимательно слушали то, что я говорил в начале проповеди, упомянув недельную главу Шлах, начинают уже догадываться, о какой войне идет речь. А мы продолжаем смотреть нашу недельную главу и видим, что заканчивается наша недельная глава самой настоящей войной. И возникает вопрос: это та война, из-за которой Всевышний не повел народ в обетованную землю короткой дорогой? Или это другая война? То есть наша недельная глава говорит дважды о войне. И наш вопрос: если говорить о духовной сути этих войн, то это одна и та же война или это разные войны? Вот все эти вопросы приведут нас к ответу о том, что написал царь Соломон в притчах 21:31. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Привечного. Итак, поговорим чуть подробнее об этой войне, которой заканчивается наша недельная глава. Книга Шмот, 17 глава, буду читать с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моше сказал Егошу: „Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл всесильного будет в руке моей“. И сделал Егошу, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моше и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели, И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иегошева Амалека, и народ его острием меча. И сказал привечный Моше: «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иегошева, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моше жертвенник, и нарек ему имя Привечный Нисси, Привечный Знамя Мое. Ибо сказал он: «Рука на престоле Привечного, брань у Привечного против Амалека из рода в род». И так заканчивается наша недельная глава войной с Амаликом, который, как написано в книге Дворим, не побоялся Всевышнего и напал на сынов Израиля, когда они были в пути, и побил всех ослабевших и отставших. Это Дворим, 25 глава, 17 стих, написано: «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного». И мудрецы Торы, объясняя причину того, почему напал Амалек, связывают это с поведением сынов Израиля, когда они сказали: «А что, разве среди нас есть Привечный?» Это книга Шмот, 17 глава, 7 и 8 стих я прочитаю. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Привечного, говоря: есть ли Привечный среди нас или нет. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». То есть, когда сыны Израиля усомнились в том, что Всевышний среди них, тут же пришел Амалек и побил сзади ослабевших. Раши, комментируя эту связь между сомнением сынов Израиля и приходом Амалека, приводит такую притчу. Человек посадил себе на плечи сына и отправился в путь. Заметил сын вещь на земле и говорит: «Отец, возьми это и дай мне». Ну, типа, вода горькая, дай мне сладкой воды. И отец дал ему. И так второй раз, и третий. То у меня хлеб кончился, отец, мне надо хлеб. То мне мясо хочется, отец, дай мне мясо. И отец все дает с любовью, без упреков. Шел навстречу им человек. Спросил у него сын: «Не видел ли ты моего отца?» То есть сын сидит на шее у отца, пьет чистую воду, ест небесный хлеб. Крошки летят на голову отца, который несет его. И спрашивают у прохожего: «Ты не видел моего отца?» И в этот момент сказал ему отец: «И ты не знаешь, где я?» Сбросил его с себя, и пришел пес и укусил его. И комментарий Раши дает такой: этот раздел о приходе Амалека следует непосредственно после стиха, содержащего вопрос: есть ли Привечный в нашей среде? Тем самым говоря: я всегда среди вас и готов удовлетворить все ваши потребности, а вы еще говорите, есть ли Привечный в нашей среде или нет. Вашей жизнью, клянусь, придет пес Амалек и укусит вас, и вы воззовете ко мне и узнаете, где я». Вот такая притча, которая начинает нам раскрывать духовную суть этой войны с Амаликом. И как мы увидим чуть позже, это совсем другая война. Это не та война, из-за которой Всевышний не повел сынов Израиля короткой дорогой. Но забегая вперед, скажу, что если не победить в этой войне, то о войне за обетованную землю и говорить не будет смысла. Так вот, говоря о духовной сути войны с Амаликом и ее цели, обращает на себя внимание тот факт, что сыны Израиля побеждали Амалека только тогда, когда Моше поднимал руки к небу, как написано в 11 стихе 17 главы Шмот. И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. И в предыдущие разборы этой недельной главы мы подчеркивали вот этот важный момент победы сынов Израиля. Поднятые к небу руки Моше соединяли сынов Израиля со Всевышним. И это единство со Всевышним обеспечило победу сынов Израиля над Амаликом. Таким образом, коня готовить к битве нужно. Но победу сынам Израиля дало присутствие Всевышнего среди сынов Израиля, и здесь мы начинаем понимать, как нужно готовить коня. Или, если сказать по-другому, приготовить коня нужно так, чтобы у человека, который собирается на войну, было единство с Привечным. А если он говорит, что разве Привечный со мной, то, безусловно, там никакой победы не будет. И из всего этого мы учим для себя сегодня очень важный урок из нашей недельной главы Бешалах. Когда ты выходишь на войну против врагов своих, то твоя обязанность – приготовить коня к битве. И сделать это надо так, чтобы ты был в единстве со Всевышним. Теперь мы вернемся к началу нашей недельной главы, к тому вопросу, который мы задали в самом начале. С одной стороны написано, что народ вышел вооруженный, а с другой стороны написано, что Всевышний не повел народ короткой дорогой, чтобы сыны Израиля не раскаялись, увидев войну и не повернули обратно. И мы задали себе вопрос, о какой войне в данной ситуации говорит Всевышний. Комментарии иудейских мудрецов говорят о том, что за 30 лет до этого выхода вышли люди из колена Ефрема и все погибли, поскольку филистимляне не пропустили их и всех убили. И народ, увидев их незахороненные кости, мог испугаться и повернуть обратно. Не знаю, так ли это на самом деле. В Торе мы об этом ничего не читаем, но зато в книге Егоша бен Нуна очень много сказано о той войне, которую надо было вести сынам Израиля, вошедшим в обетованную землю, для завоевания этой земли. И мы видим, что победу в этой войне за владение обетованной землей давал сам Всевышний народ. Об этом мы можем прочитать в книге Сираха, 46 главе. С 1 стиха прочитаю. «Силен был в бранях Егоша бен Нун и был преемником Моше в пророчествах. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Всевышнего, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города. Кто прежде него так стоял, ибо он вел брани Привечного? Не его ли рукой остановлено было солнце, и один день был как бы два? Он возвал ко Всевышнему владыке, когда со всех сторон стеснили его враги. И великий Привечный услышал его. Камнями града с могущественной силой бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы, дабы язычники познали все оружие его, что война его, Егоша бен Нуна, была пред Привечным, а он только следовал за всемогущим». То есть мы видим, что все войны по завоеванию обетованной земли вел сам Привечный. Егоша бен Нун только следовал за Привечным вместе с народом. Также и царь Давид говорит о том, что только со всесильным мы можем оказать силу, потому что он будет низлагать наших врагов. Это 107-й Псалом, прочитаю с 11 стиха. Царь Давид говорит: «Кто уведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли всесильный, который отринул нас и не выходишь, всесильный с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. Со всесильным мы окажем силу, он низложит врагов наших». Поэтому, складывая все это вместе, мы можем сказать, что причина, по которой Всевышний не повел народ в обетованную землю короткой дорогой, это война за обетованную землю. И для того, чтобы победить в этой войне, нужно очистить души его народа от противления воли Всевышнего и сделать их обителю для Всевышнего. И война с Амаликом – это та война, которая научит нас ходить в единстве со Всевышним и побеждать в войне по завоеванию обетованной земли. И подтверждением этим выводом являются события недельной главы Шлах, о которой я упомянул в начале. Не случайно недельная глава Бешалах и глава Шлах имеют один и тот же корень. Помните, Моше послал разведчиков осмотреть обетованную землю. Они пришли и расслабили сердца сынов Израиля, сказав, что мы не можем ее завоевать, потому что там великаны и так далее, а мы как саранча в их глазах. И единственный, кто успокаивал народ, это был Халев, как написано. 13 глава Бамидбар, с 31 стиха. Но Халев успокаивал народ перед Моше, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилева, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода, и были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». И вот далее мы видим, как это есть – идти на войну, когда среди народа нет привечного. 14 глава Бамидбар, 40 стиха написано: «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Привечный, ибо мы согрешили». Моше сказал: «Для чего вы приступаете к повелению Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши». То есть вот здесь мы конкретно видим, что если выходишь на войну и среди тебя нет Привечного, то будь готов к поражению. «Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Привечного и Моше не оставляли стан. И сошли амаликитяне и хананеи, жившие на горе той, разбили их и гнали их до Хормы. Так вот, главная духовная суть победы в войне за обетованную землю именно в том, чтобы Привечный был среди нас, как говорит Моше: «Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши». И вот все 40 лет в пустыне, когда Привечный, Всесильный наш, смирял нас, испытывал нас, чтобы показать, что в сердце нашем, все это именно для того, чтобы сделать нас обителю Всевышнего, чтобы мы могли идти вместе с ним на эту войну по овладению обетованной землей, как об этом мы читали в книге Дворим, 8 главе, с 1 по 3 стих. Всевышний учит нас, как отец своих сыновей, и все для того, чтобы воды души нашей перестали быть горькими, чтобы нам обрести дух халева, как об этом мы читаем с 17 стиха в 14 главе Берешит. «И сказал Привечный Моше: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Привечного полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее, но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Итак, что же на самом деле означает в понимании Всевышнего быть хорошо для человека? Помните, мы вначале говорили, что само понятие, чтобы было хорошо, у человека, который находится в египетском рабстве, это совсем не то же самое, что является в понимании Всевышнего быть хорошо для человека. И сейчас становится понятно, как именно нужно готовить коня к битве, чтобы победа была от Привечного, как написано: «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Привечного». Если всадник не стал обителем Всевышнего, то беда этому всаднику. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам важность всего того пути, который Ты открываешь перед нами. Всех этих искушений, всех этих испытаний. Мы видим, что все это для того, чтобы нам стать обителю Твоей. Что все это именно для того, чтобы нам научиться жить так, чтобы не огорчать Твое присутствие у нас, чтобы никакое гнилое слово не исходило из наших уст. Апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, с 29 стиха говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно наставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Всевышнего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и всякая ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». И вот для того, чтобы нам от всего этого избавиться и научиться быть добрыми друг к другу, сострадательными, прощать друг друга, как и Всесильный в Машиахе простил нас. Всевышний проводит нас через эти испытания и искушения, чтобы показать, что в наших сердцах. И это не Всевышнему нужно, это нам нужно. Это нужно нам, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в себе, чтобы не дать место Амалику, чтобы во всякое время, особенно в тесноте и скорби, оставаться обителю Всевышнего, и тогда победа будет за нами. Благослови нас, Отче, благослови нас этой премудростью, благослови нас этим смирением, этой кротостью, этим терпением. Благослови нас Твоей любовью, Отец, чтобы Твоей любовью покрывать все недостатки наших ближних. Просим Тебя в имени Иешуа Машиаха. Аминь.